Знакомясь сейчас с результатами открытий 1951-1974 годов, мы хорошо видим, что наши представления о средневековой культуре Новгорода и его истории стало в несколько раз полнее, чем прежде. Этим мы обязаны берестяным грамотам, самое существование которых привычно связывается теперь с Великим Новгородом. Однако берестяные грамоты не были узконовгородским явлением. Они широко употреблялись на Руси и не только в русских землях. Уже на следующий год после знаменитой находки 26 июля 1951 года берестяная грамота была найдена за 400 километров от Новгорода в Древнем Смоленске, где работала экспедиция Московского университета под руководством Даниила Антоновича Авдусина. К сегодняшнему дню эта экспедиция нашла в Смоленске 10 берестяных документов. В 1958 году к числу городов, сохранивших в своих недрах древние берестяные тексты, присоединился Псков, где первую грамоту на бересте обнаружила экспедиция Григория Павловича Гроздилова. Сегодня известны уже три псковские находки. В 1959 году берестяную грамоту нашли случайно во время строительных работ в Витебске. Начиная с 1966 года отряд Новгородской археологической экспедиции ведет раскопки, которыми руководит Александр Филиппович Медведев в одном из новгородских городов Старой Руси, в 100 километрах к югу от Новгорода. Первая старорусская берестяная грамота найдена уже в 1966 году, а сегодня в берестяном архиве этого города уже 13 документов. Познакомимся с тремя самыми интересными из них. Грамоту номер 2 собирали на протяжении 2 лет. В 1969 году была найдена ее верхняя часть, а в 1970 году и недостающая нижняя. Приказ от Кузьми к сыну, к своему, к Исаку и к Ульяну и к Тимофию. Соли не купи и не купя стритя. Здесь соли по 7 лубов за рубль, а наши хотя давать, а на день ни луба не продать, а про соли здесь по 5 гривен бочка. Автор письма Кузьма сообщает своему сыну Исаку и еще двум своим компаньонам-складникам о торговой конъюнктуре, сложившейся там, куда он с другими жителями Руссы привез на продажу соль. Соль добывалась в Руси в больших количествах и распространялась оттуда даже за пределы новгородской земли. Он находится в каком-то месте, где ловят рыбу и солят ее, нуждаясь в его товаре. Однако, по мнению Кузьмы, цену ему за соль дают недостаточно высокую. Ему предлагают продать ее оптом по рублю за 7 лубов. Луб или лубяной короб был единицей измерения соли. В розницу продавать выгоднее, но так можно надолго задержаться у рыбаков. За день в розницу удается продать меньше луба, а у Кузьмы, как кажется, еще около 30 лубов. Попутчики Кузьмы решаются на оптовую сделку, о чем он и сообщает домой и компаньонам, оставшимся в Руси. Попутно он информирует своих адресатов о ценах на соленую рыбу, которую, вероятно, собирается купить на вырученные деньги. Бочка соленой рыбы стоит 5 гривен. Эта грамота относится к 15 веку, а в 1971 году обнаружена грамота номер 5, на 300 лет более ранняя. У Микули пятак, так пишут слово пяток, куне, у стерижа пятак куне, у городила пятак куне, у путяте пол пяте. Сначала было написано «десяток куни», потом эти слова зачеркнули. У Лобыни это имя тоже оказалось зачеркнутым. У прибыли 5 куни. У сторонки пяток куни. У Петра пяток куни. Грамота дает большую серию редких даже для древнейшей Руси имен. Стежир, городила, путята, лобыня, прибыл, сторонька. Грамота номер 10, относящаяся к XII веку, найдена в 1973 году. С грамота от Ярилия ко Онание. В волости твоея толика вода пити в городящнях, а рушане скорбу про городящане. Аже хотеши ополож дворяна быша не пакостил. В грамоте употреблено не встречавшееся ранее образное выражение «толика вода пити», которое надо воспринимать как яркую характеристику нищеты и голода. Городищане в волости Онании могут только воду пить, есть им уже нечего. Вот ее перевод. Это грамота от Ярилы к Ананье. В твоем владении у городищан только воду пьют, а рушане, жители Руссы, скорбят о городищанах. Если захочешь, настращай дворянина, чтобы не пакостил. По-видимому, виновником голода городищан был управляющий дворянин, которого и следует настращать, чтобы прекратить его самоуправство. Содержание старорусской грамоты номер 10 сродни хорошо известным по новгородским берестяным челобитиям крестьянским жалобам XIV-XV веков. В ней та же социальная коллизия, конфликт между крестьянами и ключником и классовый протест в виде жалобы вотчиннику. Однако, если в XIV-XV веках крестьяне сами писали своему сеньору, здесь перед нами переписка двух представителей привилегированного класса, основанная на взаимопонимании. В грамоте отсутствуют традиционные поклоны, Ярила представительствует от рушан, поэтому в нем нужно видеть высокого сановника, деятеля администрации Руссы. Он информирует Ананию о положении в его волости и дает советы, которые помогут избежать дальнейшего, невыгодного для феодалов осложнения событий. Все эти находки подтвердили высказанное первооткрывателем берестяных грамот Арцеховским еще в предварительной публикации открытий 1951 года мнение, что берестяные грамоты будут найдены не только в Новгороде, но и в других русских городах, где сохраняются дерево и береста, например, в Ладоге, Белоозере, Вологде, Смоленске, а может быть и в Москве, а также в некоторых польских и чехословацких городах. Жизнь расширила список таких городов, а в число стран, где возможны будущие находки берестяных грамот, встали также скандинавские страны, Германия и Англия. В культурных слоях городов в этих странах хорошо сохраняются органические остатки. Первая берестяная грамота недавно найдена в Швеции. Правда, она обнаружена не в земле. Нашел ее шведский ученый Адениус в Упсальской библиотеке, где она около 400 лет пролежала в древней книге, будучи использована как закладка. Надпись на ней сделана чернилами. Живший в XV веке монах Вадстенского монастыря записал на бересте свои весьма посредственные латинские стихи. Однако Адениус, ссылаясь на новгородские находки и на показания шведского писателя Олауса Магнуса, справедливо считает, что и в Швеции чаще процарапывали тексты, чем пользовались чернилами. Ведь Олаус Магнус недвусмысленно написал: «Применяли бересту тем охотнее, что письма не повреждались и не портились ни дождем, ни снегом». Значит, нужно внимательно и терпеливо искать берестяные грамоты в средневековых слоях скандинавских городищ. Медведев, тщательно собравший сведения о случаях находок на древних городищах орудий письма, перечисляет 28 таких пунктов, ограничив при этом свой подсчет только русскими городищами. Но ему известны такие же писала и из Польши, где они были найдены в Познани и в Гнезно. На многих из этих городищ береста не сохраняется, однако в ряде мест культурный слой насыщен хорошо сохранившимися органическими остатками. Береста, как новый источник по истории Средневековья, должным образом оценена и нашими зарубежными коллегами. Повсеместный интерес мировой науки к нашим находкам в большой степени объяснялся желанием исследователей других стран приобрести опыт в поисках подобных материалов. Потом прошли годы, поиски казались безрезультатными, и все больше и больше стало распространяться убеждение, что письмо на бересте – преимущественно русское явление. Теперь первая западноевропейская берестяная грамота, наконец, найдена археологами, но не в Западной Европе. Ее обнаружили в 1970 году в Новгороде при раскопках шведской торговой фактории Готского двора. Сотрудник нашей экспедиции Николай Петрович Пахомов, а прочел сотрудник Московского университета Донат Александрович Дрбоглав. На листе бересты, бывшем прежде днищем лукошка, кто-то написал 5 строк изощренным готическим курсивом рубежа 14-15 веков. Строчки не все связаны между собой. Это 3 разные, хотя и сделанные одним человеком, надписи на латинском языке. По правилам курсивного письма в нем употреблено множество сокращений, усечены окончания слов, поэтому первое чтение грамоты привело к дешифровке слов, как будто не связанных друг с другом, но стоявших в определенном порядке. Понятна радость исследователя и наша уверенность в правильности его чтения, когда он в средневековой латинской псалтире обнаружил те же самые слова и в том же самом порядке, но благодаря выписанным в них окончаниям, изображающие осмысленные фразы. Полностью прочитана наиболее пространная надпись, содержащая начало 94-го псалма Давида. Дрбоглав предполагает, что другие надписи этой грамоты содержат нотный комментарий к ее основному тексту. Твердый почерк писавшего не составляет сомнений в том, что ему хорошо знакомы правила и особенности письма на бересте. Мы уверены в том, что это первое живое доказательство использования бересты иноземцем вдохновит наших западных коллег на новые поиски, а берестяные грамоты станут достоянием не только русской историографии. Нужно учесть только одно важное обстоятельство, ставшее очевидным сейчас. На Руси очень поздно появилась так называемая скоропись, беглое письмо почерком, экономящим время писавшего, но достаточно трудное для понимания. Вплоть до конца XV века русские пишут четкими, мы сказали бы теперь печатными буквами, так называемым полууставом, перешедшим затем в шрифт печатных книг XVI века. Беглый почерк возникает, нужно думать, в связи с массовым распространением сравнительно дешевой бумаги, которая сделала главным инструментом письма гусиное перо. Пока до бумаги употреблялась береста, беглому почерку не было возможности появиться. Привычка к берестяному письму требовала усилия, особой четкости, прямых линий. Беглому письму сопротивлялась сама фактура древесной коры. Только находка берестяных грамот сделала понятным загадочный консерватизм почерков на пергаменных рукописях, ведь они писались людьми, учившимися письму на бересте. Распространение же бумаги и гусиного пера убило письмо на бересте. Один интересный признак подтверждает это предположение. Выше было рассказано о привычке наших предков разных возрастов писать на церковных стенах во время богослужения. Так вот, надписи XV века на штукатурке еще много, а в XVI веке на стенах не писали. Понятно почему. Гусиным пером на штукатурке не напишешь, а железного писала у пояса уже нет. Конечно, проще сослаться на то, что в слоях XVI века уже нет берестяных грамот, но в этих слоях береста в Новгороде не сохраняется. Однако, если бумага отменила бересту на Руси, то она и на Западе должна была сыграть ту же роковую для берестяного письма роль. Но на Западе бумага распространяется на 2 столетия раньше, в XIII веке. Тогда же там возникает и беглое курсивное письмо. Значит, искать западноевропейские грамоты в Западной Европе нужно в сравнительно ранних слоях.